Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа, 5 августа, Святая Церковь вспоминает прославление святого праведного Феодора Ушакова, адмирала российского флота. В начале часа вы услышите его житие. Затем гостьей нашей студии будет игуменья Евстолия Афонина, настоятельница Переславского Никольского монастыря, на подворье которого пребывает крест, явленный в России в XV веке и известный ныне как Годеновский крест. А в заключительной четверти часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Благословенная Оптина». Историк Сергей Владимирович Бушуев продолжит свое повествование о так называемом «золотом веке» этой обители, времени правления преподобного Моисея Оптинского и о преподобном старце Амвросии Оптинском.
Жития святых.
Пятого августа по новому стилю Святая Церковь вспоминает прославление святого праведного Феодора Ушакова, адмирала российского флота. Праведный Феодор Ушаков родился 13 февраля 1745 года, происходил из небогатого древнего дворянского рода. 1775 год стал, как известно, годом создания на Черном море регулярного линейного русского флота. Вскоре Турция объявила России войну, и в первой же генеральной баталии, в открытом бою с намного превосходящими силами противника, малочисленный русский флот впервые одержал победу. Этому в большой степени способствовали личная храбрость капитана Федора Ушакова, принявшего на себя руководство боем. Несомненное упование на помощь Божию и, как следствие, неустрашимость перед неприятелем – вот что было решающим во флотоводческом таланте капитана Ушакова. Уже в чине контр-адмирала, который он получил всего в 45 лет, Федор Ушаков был назначен командующим Черноморским флотом. А еще через полгода, недалеко от Керченского пролива, произошло очередное сражение, в котором эскадра Ушакова вновь одержала блистательную победу над вдвое превосходящими силами турок. Через 4 года русско-турецкая война завершилась четвертой блистательной победой контр-адмирала Ушакова у мыса Калиакрия. Сохранилось свидетельство о его жизни в Севастополе, когда он каждый день слушал за утренню, обедню, вечерню и перед молитвами никогда не занимался рассматриванием дел военно-судных. Затем последовала его знаменитая средиземноморская кампания, в которой вице-адмирал Федор Ушаков показал себя не только как великий флотоводец, но и как мудрый государственный деятель, милосердный христианин и благодетель освобожденных им народов. За победу при Корфу император Павел I произвел Федора Ушакова в полные адмиралы. Как полномочный представитель России, адмирал Ушаков создал на Ионических островах такую форму правления, которая обеспечила всему народу мир, тишину и спокойствие. В Греции до сих пор глубоко почитают святого праведного Федора Ушакова. В то же время в Северной Италии русские под предводительством славного Александра Суворова громили армию французов, считавшуюся непобедимой. Суворов просил адмирала Ушакова оказывать ему всемирную поддержку с юга. И два великих сына России, находясь в теснейшем взаимодействии, били французских республиканцев на суше и на море. В 1804 году Федор Федорович Ушаков составил подробнейшую записку о своем служении российскому флоту, в которой как бы подытоживал свою деятельность. «Благодарение Богу! При всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность оного флота под моим начальством, на море сохранением всевысочайшей благости ни одно судно из оного не потеряно, и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался». 19 декабря 1806 года легендарный адмирал подал императору прошение об отставке, переехал в деревню Алексеевка вблизи Санаксарского Рождество Богородичного монастыря и, по свидетельству тогдашнего настоятеля монастыря иеромонаха Нафанаила, адмирал Ушаков, сосед и знаменитый благотворитель Санаксарской обители, вел жизнь уединенную, по воскресным и праздничным дням приезжал для богомолия в монастырь к службам, в Великий пост живал в монастыре в келии по целой седмице и всякую продолжительную службу с братьей в церкви выстаивал. Остаток дней своих адмирал провел крайне воздержанно и окончил жизнь свою, как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви, 1817 года, октября 2 дня, и погребен по желанию его в монастыре подле сродника его из дворян, первоначальника обители сия, иеромонаха Феодора по фамилии Ушакова же. После праведной кончины Феодора Ушакова прошло почти 2 столетия. Его подвижническая и высокодуховная жизнь не были забыты в родном Отечестве. 4-5 августа 2001 года в Санаксарском Рождества Богородицы монастыре Саранской епархии состоялись торжества, посвященные канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. На иконе новопрославленный святой был изображен со свитком, на котором начертаны знаменательные слова: «Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся ко славе России». И это действительно так. Святыми молитвами праведного воина Феодора будут посланы нашему Отечеству мир, благоденствие и процветание.
Жития святых.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и сегодня у нас в студии игуменья Евстолия Афонина, настоятельница Переславского Никольского монастыря. Матушка, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Рады вас видеть в нашей студии, и очень любим ваш монастырь, на подворье которого пребывает Гаденовский животворящий крест, удивительная святыня, о которой вы сегодня нам напомните, потому что я думаю, что и явление его все-таки не всем так подробно известно, и чудеса, которые от него продолжаются, это тоже такое сокрытое, таинственное дело.
Всем хотим пожелать неиссякаемой пасхальной радости во все дни живота и за пределами его. Очень трогательно, что именно в эти светлые пасхальные дни привелась такая возможность еще раз вспомнить о нашей величайшей святыне, явленной нам Богом в далеком 15-м столетии, о Гаденовском кресте. Очень большой интерес сейчас к этой святыне у всех, я бы сказала, не только православных даже людей, а вообще такая широкая известность сейчас окружила эту святыню, поскольку вот это является, как мы думаем, определенной степени знамением времени. Когда-то явленный в далеком-далеком, в 15 веке, крест сейчас имеет необыкновенную притягательную силу. Вот я хотела рассказать в основном об этом знамении сегодняшнего дня. Что является собой крест? Это прежде всего главнейшая святыня нашей православной веры. Крест – оружие спасения. Крест – действеннейшая сила, которые мы призываем во всех обстоятельствах своей жизни. Крест мы носим на своей груди. И знаем, что явлением креста будет ознаменовано окончание мира, именно знаменем креста. И вот то, что именно сегодня на наших глазах тысячи, тысячи наших православных и вообще российских людей тянутся ко кресту, это удивительно трогательно и знаменательно. То есть сейчас мы переживаем фактически второе обретение этого креста. И вот невольно напрашиваются параллели. Что переживала Русь в далеком 15 веке? В 1423 году, 11 июня, как сохранило предание, явился этот небоявленный крест. Явился, как сказано, в летописи с греческой стороны. Летопись эта сохранена в письменных источниках дореволюционных, поэтому мы твердо опираемся на эту дату, 11 июня 1423 года. 15 век – это фактически век становления Руси как державы. И необходимые условия становления нашей российской государственности, нашего державного строительства, вот современные даже вот историки православные связывают с явлением вот этого Годеновского креста. Поясню немножко, поподробнее. Москва должна была стать Третьим Римом. И вот в какой-то неизвестной ростовской глубинке с неба является величайшее распятие, 2,5-метровое, вместе с иконой святителя чудотворца Николая. Знамение, фактически, с неба. И что же происходит в ближайшие десятилетия? Русь из разрозненных княжеств собирается под единую руку одного властителя. Им становится Василий II, и это происходит в 1448 году, фактически через 2 десятилетия после явления Годеновского креста.
С русской государственность возникает под рукой,
да,
великого
фактически,
московского князя.
Да, великий московский князь Василий II становится почти что единодержавным правителем на Руси. Русь перестает быть междоусобной. Второе необходимое условие державного строительства – это Русь становится автокефальной. Опять же, в том же, в 1448 году, Русь перестает быть епархией Константинополя, а становится самостоятельной митрополией и ставит своего первого русского митрополита, им становится митрополит Иона. И все это сходится в 1448 году. Дальнейшие события, мы знаем, тоже судьбоносные. В 1453 году падает Константинополь под нашествием Мехмеда II. Как мы знаем, вот это вот падение Византии, Византийской империи, более тысячелетней истории царства Ромеев обрывается. И удивительным образом день падения Византии тоже 11 июня. 29 мая по старому стилю, 11 июня по новому стилю. То есть день в день за 30 лет до падения Византии является Годеновский крест. Что такое 30 лет? 30 лет можно сравнить примерно с жизнью одного поколения. То есть для того, чтобы Русь стала преемницей Византии, чтобы она сумела взять вот эту вот эстафету у Великой Византийской империи православной.
Хранение православия, да, до страшного суда.
Да, 30 лет дал Господь, чтобы Русь вот осуществила 2 необходимейших условия. Ну, конечно же, Русь шла к этому исполнению, так сказать, своего предназначения предыдущие еще 500 лет. После крещения Руси Русь набирала, набирала, набирала силу и становится фактической преемницей Византии. Уже через 100 лет Иван IV венчается на царство, но необходимые условия становления именно Руси как империи, как православные державы, осуществляются в этом 15 веке. И нельзя, невозможно, вот теперь уже кажется нам, не связать это становление с явлением вот этого величайшего креста, который прообразовательно фактически Русь берет на себя после падения Византии.
И вот удивительно же, что явился-то, казалось бы, тогда на окраине Руси, да, где-то там в Ярославских болотах, хотя сейчас-то это центр России, можно сказать, сердце ее. Я вот перелистываю ваш замечательный альбом, который вы издали к грядущему юбилею, видимо, и дух захватывает вот здесь высоты птичьего полета, ваше Годеново, ваш монастырь.
Действительно удивительный такой вид получился. Мы видим Годеново, это как островок среди бесконечных лесов, полей и болот. Он не изменился. Вид исторический этого местечка фактически не изменился.
И слава богу, что ничего не застроили и не, да. не изменили, не напакостили.
Да. Само явление креста, надо непременно это отметить, произошло в 8 километрах от селения Гаденово. Это местечко сейчас называется Антушково, территориально находится в Ивановской митрополии. Там сейчас возрожден монастырь Животворящего Креста. Но в страшные богоборческие годы, в 30-е годы, святыня была спасена гаденовскими селянами от полного уничтожения, фактически, которое там совершалось совсем.
Вот тоже поразительно, да. Сколько у нас чудотворных, сколько всяких святынь просто кануло, исчезло.
Да.
А есть ведь свидетельство, что крест и горел когда-то в свое время, и не сгорел, да, то есть
да,
храм горел.
Да, 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 да.
Она-то крестом практически, ну, поругание было, да? Вот да, я читала, да, да, о том, что и топтали его, и обливали,
да.
Господи, помилуй.
Вот на месте явления креста там организовалась какая-то очень яростная коммуна,
ну, это
где
можно
были
понять.
Уничтожены все, даже церковные строения, был взорван храм, от колокольни остался один только остов, и селяне, ну, как спасая святыню, по разным свидетельствам разные там есть, ну, по одному предположению, что гаденовский председатель колхоза буквально выкупил этот крест, за что пострадал впоследствии, даже претерпел там репрессии, и крест был унесен за 8 километров от место его явления, вот этот действующий храм, который посвящен святителю Иоанну Златоусту. Вот этот удивительный храм стал фактически хранителем удивительной святыни.
А как же вы с ним, матушка, встретились с этим дивным крестом и как пришли в монастырь этот?
Да, вот это тоже сейчас трудно себе представить, потому что он такая величайшая святыня, но в 90-е годы она была, во-первых, мало кому известно, а во-вторых, никому не нужно.
Поразительно.
Когда меня спрашивают, говорят, вот, матушка Евстолия, как это вы такую святыню там себе там приобрели? Вот, я говорю, ну вот представляете себе, храм был под угрозой закрытия.
Вот Иоанна Златоуста.
Да, храм Иоанна Златоуста. Фактически совершенно непосещаемый, бездоходный. По стенам этого храма текла вода, крыша прохудилась, кресты покосились. И мы сами случайно совершенно узнали об этом кресте от московских паломников. Живя уже более там 8 лет в Ярославской епархии, вот мы лично даже не знали, что есть такой крест.
А вы в Толге, да,
да,
жили?
Да, я перед старцем Никольского монастыря 5 лет пробыла в Толском женском монастыре. Казалось бы, Толский монастырь должен знать все, а вот и нет. Вот, и мы узнали от паломников московских и приехали поклониться просто святыне, к которой они нас повезли. Вот удивительным образом приезжаем в летний погожий денек, как сейчас помню. Сестры долго у меня просили за грибами, за ягодами. Вот, я говорю, ну хорошо, и съездим в святыню посетим, и там и по лесу погуляем, да. И вот мы доехали до этого храма, чудесным образом он был открыт. Батюшка нас встретил, и как только мы увидели эту святыню, мы не могли от нее оторваться. Это невероятное событие какое-то было, встреча наша вот с этой святыней.
А он в таком же был виде или...
Нет, вид его был очень удручающий, очень обезображенный, поскольку...
А, ну, ну вот здесь можем посмотреть,
да, здесь,
наверное,
есть,
да,
у нас,
давайте-ка мы перелистнем.
Да, изображение, крест до реставрации, когда он фактически состоял из отдельно взятых кусков. Вот эти вот трещины, которые вы видите, вот эти складки, там паволоки, куски, висящие живописного слоя, оторванные куски левкаса. Вот фактически это вот плачевное зрелище такое.
Ну вот вас звал он, значит, к вам и промыслом Божиим,
да,
вы туда пришли.
Но чудом Божьим вот Господь дал все-таки эту святыню сохранить. Мы очень долго волновались, в какие руки отдать реставрацию этой величайшей святыни. Из этого удручающего совершенно состояния нам Господь помог вывести святыню благодаря реставрации, произведенной специалистами из Государственного русского музея.
То есть вы уже как-то к нему имели отношение? Вы
да,
там решили...
в 97-м году, когда мы познакомились с этой святыней воочию, вот выяснили, что она совершенно бесхозная, что храм вообще-то на грани закрытия. Мы обратились к нашему правящему владыке, им был архиепископ Михей Хархаров. Вот говорим, владыка, ну как же так? Такой храм, такая святыня. Ну благословите нам ее восстанавливать, там подворье как раз организовать около этой святыни, поскольку ну, у каждого монастыря исторически существует подворье. Вот мы долго искали подворье, не могли нигде найти. Вот, наконец, мы обретаем вот это вот в Гаденовском в этом селе такой храмик. А владыка говорит, ну что же, матушка, вы же на одном бензине разоритесь. Зачем вам так далеко подворье? И вот мы долго еще уговаривали владыка, чтобы он нам благословил, что этот храм нуждается в восстановлении, и святыня такая удивительная. Вот. И вот владыка Михей милостиво нам благословил оформить этот храм в наше ведение как подворье Никольского женского монастыря. И вот с 97-го года мы начали, ну, там, помогать в богослужении, понятно, и какую-то хозяйственную деятельность вести. Но учитывая, что наш монастырь был передан церкви в 94-м году, и это был только третий год восстановления нашего своего монастыря.
Сами-то еще были без сил.
Конечно же, у нас не было никаких особенных возможностей. Вот, но Господь все равно даже, как говорят, на намерение презревает, поэтому вот... По ниточке, по гвоздику, но все-таки восстановление началось.
Слава Богу.
И вот в 2001-2002 году вот мы дожили до того, что все-таки уже обратились к квалифицированным реставраторам для того, чтобы спасти буквально ну, вот, святыню, находящуюся на грани исчезновения. Так
да,
можно
судя по этой фотографии, тут, конечно, даже трудно узнать.
Да. И вот милостью Божией, руками вот этих добрых людей и высококвалифицированных специалистов, фактически святыня была спасена.
Удивительно. Вот мы сейчас беседуем, и большое такое портретное изображение, икона прямо, и какое-то ощущаешь вот удивительное такое воздействие. Правда, вот все время озноб по коже идет. Ощущение, что вот Господь живой, что это не просто распятие, а что вот мы присутствуем прямо.
Мне кажется, что он не только живой, на самом деле он вот с каждым днем, с каждым годом, вот он становится живее даже вот это вот само...
Как бы проявляется,
проявляется, да?
Проявляется, да.
Вот какие-то первые годы все говорили, вот видите, вот у Христа и глаза закрыты, и вот такой вот он как умерший там на кресте.
Страдающий.
Страдающий вот. И как умерший. А вот сейчас все приезжают и говорят, смотрите-ка, ведь он как живой. Он вот улыбается и на нас глазами смотрит. И, ну, то есть как-то он проявляется все более и более каким-то жизнеутверждающим образом. Ну, реально реагирует, как бы сказать, на состояние нас всех, на состояние общества.
У каждого что... свой,
да.
свой, это свое ощущение, свой взгляд.
Да, потому что вот, ну, не случайно же поток людей притекает к нему, потому что к пустому источнику за водой, говорят, не ходит. То есть фактически у нас вот столько свидетельств сейчас чудесной помощи от этой святыни, что мы даже не успеваем вообще-то издавать печатные издания, потому что все время обновляются вот эти вот свидетельства. Вот. Но на самом деле такие глубокие переживания человеческие, вот когда люди, например, человек там в четвертой стадии онкологического заболевания приезжает уже фактически без всякой надежды, и потом мы получаем письмо там через 3-4 месяца, что болезнь исчезла полностью. Отец, например, молился у Гаденовского креста. В это время сын его попадает в аварию. И фактически только за молитвой отца он, значит, там чудесно выживает каким-то образом. И вот когда люди соединяют все эти события, вот видим, что действительно Господь вмешивается в нашу жизнь. Вмешивается, причем, как сказано, не мы его избрали, а он нас избрал. Он нас находит. Потому что вот этот вот поток людей, которые... приезжают в Гаденово, очень часто совершенно не церковные люди. Но и Господь сюда приводит. Это же не так просто вообще-то найти Гаденово, там 200 километров от Москвы, по каким-то там дорожкам туда доехать. Вот, но так как бы настойчиво Господь людей сюда ведет, что как будто вот это вот прямо вот специальное прямо действие Божие. Вот, и действительно вот рассказывает люди вот о своих малоцерковных, там, например, родных, которые впервые приезжают в Гаденово, что у людей меняется жизнь. Не что-нибудь там меняется, там какой-то там болезнь одна проходит, а у людей меняется жизнь. И очень часто люди говорят, ну что, один раз приехать невозможно, потом Господь призывает и второй раз, и там постоянное какое-то желание опять приникнуть к этой святыне. То есть она конкретно вмешивается в жизнь. Вот. Ну и таким же свидетельством является то, что у нас уже очень многие храмы, очень многие города просят благословения изготовить копии этой святыни, поскольку она вот такая очень значимая, судьбоносная делается для многих.
И вот. Не просто вот такое вот иконное изображение, да, которое вы тоже, спаси вас, Господи, столько пасхальных подарков удивительных нам привезли от Господа. То есть не просто вот такое вот аналойное изображение, а полная копия в рост.
Да, вот это вот выпуклое изображение является точной копией креста. Вот, ну, это такая как бы для домашней молитвы, но у нас уже ряд таких копий изготовлены в натуральную величину, то есть в величину небоявленной святыни, размер 2,5 метра на 2 метра примерно. И вот первую копию креста мы сделали по просьбе наших благодетелей для города Севастополя. Вот это очень оказалось тоже недавно знаменательно. Знаете, это произошло 13 декабря 2013 года на праздник Андрея Первозванного, который совпадает с праздником военно-морского флота, значит, в храм, где покоится наша супальница адмиралов, да, Владимирский собор, да, по просьбе этого храма и благотворителей, и военного руководства как раз.
Но это же был еще украинский период, да?
Это был еще, да, украинский период. Вот, и удивительным образом, одновременно, вот в декабре уже разыгрался вот этот Майдан ужасный киевский, и как два полюса было. Вот Севастополь встречает копию Гаденовского креста. Выстроенные были ряды наших
здесь
морских.
Здесь у вас есть, наверное,
вы знаете,
да,
вот это в другом альбомчике, я вам покажу. Военнослужащих моряков во главе с адмиралом Витко, митрополитом Лазарем симферопольским и крымским. Крестный ход по улицам Севастополя. Крестом были освящены даже наши военные корабли, крейсер «Москва». Вот этот вот,
флагман,
да. Вот каждому моряку там были преподнесены иконочки, все целовали крест. В этот же момент митрополит освящал боевые знамена. И вот смотрите, как судьбоносно. Через 3 месяца Крым становится наш. Вот
причем
вот,
без всякой без крови, всякой без насилия, да. Все произошло, да, по, да, милости Божией и с воодушевлением, и с радостью.
Да, и тоже знаменательное участие какое-то, тоже эта святыня
произвела, конечно.
Произвела, да. Другую копию мы изготовили, не знали даже, кому она будет принадлежать. И вдруг к нам приезжают паломники из Луганска, а тогда уже началось кровопролитие, это было в июле. Я даже запомнила, как-то буквально рядом с Рождеством Иоанна Предтечи автобус паломников пришел. Говорит, как мы хотели бы, чтобы тоже у нас была вот там в Луганской епархии такая вот святыня. Вот мы с воодушевлением тоже стали ее изготавливать к празднику, к престольному Иоанна Златоуста, память 6 ноября. Копия была готова. За ней приехало братья из как раз Иоанновского монастыря Луганской епархии, архимандрит Варфоломей с братьями. И чудесным образом вот этот крест был отправлен туда. И вот за все эти вот уже теперь несколько лет военных событий ни одна пуля, ни одна бомба не взорвалась на территории монастыря и прилежащей всей области. Вот этой вот.
Надо же, хотя она в эпицентре просто находится. Да. Мы знаем, сколько там свидетельств, к сожалению,
да, да,
что и храмы разрушались.
Ну,
хранитель всей,
да,
вселенной.
Ну, еще про один крестный ход креста хочется сказать. Еще одна полноразмерная копия была принесена в город Екатеринбург. Как раз она была передана на прошлый праздник, 11 июня 2015 года, явление креста вот екатеринбургскому митрополиту Кириллу, который 9 лет возглавлял Ярославскую, да, кафедру.
Не захотел владыка расстаться с такой святыней, да,
и теперь,
да, и на Урале
эта святыня,
она,
да, украшает храм на крови. Присутствует там же, где вот эта вот расстрельная комната царя-мученика. Мы считаем, что тоже непосредственная связь вот этого креста, этой святыни с царственными мучениками и вообще-то с возрождением нашего державного, былого славного прошлого тоже имеет большую связь.
конечно, сейчас трудно верить, что в 90-е годы, как вы говорите, мало кто знал, и почти на грани исчезновения был и храм, и крест. А с другой стороны, вспомните, как мы жили. Вот и попускалось нам в 90-е годы вся вот эта вот... Даже вспоминать-то не хочется, как это все было сложно. И как только мы вот все-таки поняли, какая святыня нам дана, и стали благоговейно относиться, то вот Господь дает. Все действительно происходит по вере нашей. Не спасает нас Господь без нашего воли, без нашего участия в этом. Ничего не может произойти автоматически. Надо понимать, что сколько мы будем вкладывать, столько и нам будет возвращать, да еще больше по милости Божией. Господь ведь не взвешивает на весах. Но вот сейчас, я знаю, вы находитесь в преддверии великого юбилея. Правда, еще несколько лет до этого. Все-таки нуждается монастырь в помощи и в реставрации, наверное. Время-то все равно неумолимо. Это же 6 веков почти прошло.
Ну, замечательно, что вы эту тему затронули, потому что приближается нас очень значительный юбилей 600-летия явления этой великой святыни. И нам кажется, что этот юбилей, наверное, приобретет все-таки всероссийский масштаб, поскольку святыня все-таки судьбоносная. Хотя ее известность еще, может быть, не так значительно велика, но все-таки по современному взгляду на жизнь это одна из самых сейчас известных святынь нашей церкви.
Как говорят, и древнейших. У нас есть? Только, может быть, Владимирская еще, да? Вот-вот, а так... Да.
И древнейших. В 2013 году мы стали задумываться действительно о приближающейся дате великой. По благословению митрополита Пантелеймона Ярославского Ростовского в Гаденово был заложен Софийский храм. Храм в честь Софии, премудрости Божией, который, мы надеемся, будет возведен к 600-летию явления креста вместе с очень значительным комплексом на территории вот этого Гаденовского подворья.
И сейчас на какой стадии? Пока только камень закладной и строительство
ничего? Знаете, строительство соборного храма сейчас в стадии разработки проекта. Это очень все-таки сложное инженерное сооружение, но этот проект уже вручен Святейшему Патриарху Московского Серафима Кириллу. Вот он порадовался, что есть такие перспективы, что есть люди, которые желают присоединиться к осуществлению этого проекта, потому что дело это очень востребованное, конечно. Вот. Но кроме соборного храма, предполагается там еще строительство большого миссионерского центра. Ведь все люди, которые приезжают за 200 километров, как минимум, а то и за 800 и так далее, хотят где-то преклонить главу. А кроме пока что очень там крохотной гостиницы, пока еще наши строительные успехи далеко не продвинулись. Вот. Но этот проект, как говорят, сам себя должен осуществить, потому что востребованность в нем очень сейчас чувствуется большая.
И, конечно, очень хочется и нужно побывать, очень душеполезно. А там, наверное, много чего должно быть при такой святыне со временем.
Какие-то паломнические здания, кельи, интерактивный музей у нас запрограммирован там, да. Специальная купальня будет, там крестильный храм сейчас там достраивается у нас, Богоявленский крестильный храмик.
Да, какая тоже милость Божия, принять святое крещение вот в таком месте, у такого креста. Планы замечательные, Машка. Дай Господь, чтобы они осуществились. Братья и сестры, но тот, кто не был, и даже тот, кто был, его и призывать не надо, он и сам поедет. И мы едем за тысячи верст. Надо, конечно, ездить. Но мы столько своего не знаем. Вот у нас какая-то конвенциональная черта. Нам кажется, что где-то всегда лучше, чем у нас. А потом, когда возвращаешься и думаешь, а у нас-то какая красота, какая милость Божия.
Да, ну и, конечно же, мы приглашаем Никольский женский монастырь. Потому что основное направление все-таки паломнических сейчас маршрутов направлено в Гаденово. Но и наши 5 действующих фактически монастырей переславских тоже великие сокровищницы для тех, кто желает насытиться духовно.
Древние, замечательные. И у вас ведь вот престольный праздник будет, да?
Да, Никольский праздник. Святителя
Николая Литвина.
Приближается. Конечно. Наш монастырь был основан преподобным Дмитрием Прилуцким в 14 столетии, сопостником и самолитвенником преподобного Сергия. Сам преподобный Сергий своими стопочками осветил землю нашей обители, молился в Никольском храме вместе с преподобным Дмитрием. Но Переслав-Залесский для преподобного Сергия тоже знаковое место, конечно же. Но Никольский собор был взорван в 30-е годы, так как и 2/3 Переславля. Но милостью Божией в 2003 году Никольский собор был возрожден к новой жизни. И в 2005 его даже посетил святейший патриарх Алексей II, где возглавил службу в честь преподобного Серафима Саровского. Теперь у нас фактически вновь построенный комплекс Никольского монастыря. Собор, звонница, келейные корпуса, каменная ограда. И все это благодаря добрым людям, нашему благотворителю Виктору Ивановичу Тарышкину. Доброе ему здоровье, много лета. Милостью Божией этот монастырь теперь не вычеркнут, как в 90-е годы казалось уже было возможно. Да, он уже был фактически вычеркнут из всех путеводителей города как несуществующий.
Вот такую милость Господь нам дает и такую возможность жертвовать, помочь вот этому деланию. Надо все-таки успевать, пока мы здесь, помочь восстановлению таких святынь, где мы можем молиться о себе, и о наших ближних, и о наших дальних.
Эту святыню мы преподнесли в дар православной Америке. Вот это тоже знаменательное событие, нам кажется. Наша паломническая группа в феврале этого 16-го года посетила старца Ефрема Филофейского, который в Ризоне основал 19 монастырей. Вот, и мы спросили молитв у старца. Вот он нас любезно принял, благословил нам возведение вот этого комплекса. Нам очень необходимо духовное подкрепление, поэтому мы обратились. И вот здесь вот фотографию вы видите, где вот у нас тысячи людей пытаются войти в храм, и чтобы поклониться Кресту. И вот эту фотографию старец прям буквально к своим губам прижал, да, и лобызал. Вот он очень был тронут, что вот именно русские
такой
люди...
образ России.
Да, образ такой, России, да. И вот очень драгоценно, что вот эта святыня ему тоже очень на сердце легла, он не мог оторвать от нее глаз, именно от этого вот фотографического изображения.
Здесь такой белый храм, березка, и много-много-много народу в разноцветных платочках, большинство женщин, но есть и дети, и мужчины, слава Богу, и все так смиренно стоят, преклонив голову, и вот ждут возможности войти и приложиться к кресту.
Да. Такой. Да, дай Бог, что вся наша Россия возродится и станет православной. Вот это наша большая мечта. Всем этого желаем.
Дай Господь, матушка, телефоны, контакты, что-то вы оставите вот для тех,
кто... Знаете, у нас сайт gadenova.ru, nikolsky.ru, и вот на этом сайте вся необходимая информация, вот, милости просим.
Спасибо вас, Господи, что вы проделали такой дальний путь, в общем-то, дальний. Столько нам привезли пасхальных подарков, столько радости к нам привезли, благодати и милости Божией, так что мы вас сердечно благодарим и просим молитв, это все наше православное радио братство, как мы называем.
Спасибо, Господи. Да, Бог нам всем помощь. Благодарю вас очень.
Это была игуменья Евстолия Афонина, настоятельница Переславского Никольского монастыря, на подворье которого пребывает крест, явленный в 15 веке.
Sure.
Благословенная Оптина. Передачи из этого радиоцикла ведет в нашем эфире историк Сергей Владимирович Бушуев.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл передач об истории Оптиной пустыни. И сегодня мы продолжаем разговор о, можно сказать, золотом веке Оптиной, о времени правления преподобного Моисея Оптинского, когда одновременно в Оптиной было три великих старца. Сегодня мы поговорим о преподобном Амвросии Оптинском. Это старец, который был первым причтен к лику святых среди оптинских старцев. Было это в год тысячелетия крещения Руси, еще в советскую эпоху, в 1988 году. Остальных же преподобных старцев Оптиной пустыни, всего их 14 в соборе оптинских старцев, канонизировали позднее, в 1996 году. К всероссийскому почитанию в 2000-м. Сначала как местные чтимых святых канонизировали в 1996-м. И, наконец, прославили всероссийски уже вот позднее, через 4 года, в 2000 году. Так что первый по времени канонизации. В то же время, наверное, самый известный оптинский старец, благодаря тому, что он жил в эпоху уже, когда появился в России телеграф и широко распространился, когда, скажем так, большие тиражи были и у духовных журналов, когда в Оптину пустынь очень многие известные, знаменитые люди приезжали и беседовали со старцем, они тоже, конечно же, разносили о нем весть по России, поэтому известность его очень велика. Принято считать, что преподобный Амвросий послужил прототипом литературного героя братьев Карамазовых Достоевского. Помните, старец Зосима? Вот, собственно, жена Достоевского утверждала, что Зосима написан со старца Амвросия. При этом, надо сказать, что были и другие мнения. Скажем, Леонтьев очень жестко высказался, Константин Николаевич Леонтьев в монашестве Климент. Он высказался так, что в Оптиной пустыне в описании господина Достоевского не узнают ни монастыря, ни скита, ни иеросхимонаха Амвросия. Даже так. Но тут надо иметь в виду, что при всем нашем уважении к замечательному мыслителю и даровитому писателю Константину Николаевичу Леонтьеву, им двигало не совсем, наверное, христианское чувство в отношении Федора Михайловича Достоевского. Наверное, элемент какой-то был и ревности к литературной славе Достоевского. И кроме того, просто у него другой был путь. Леонтьев искал монашество и стал монахом. Собственно, его благословил к постригу сам старец Амвросий, правда, тайным постригом, но все равно в конце жизни благословил его и открыто монашествовать. Леонтьев отправился в Троице-Сергиеву лавру, где почил и похоронен в Черниговском скиту. А Достоевский — это мирское христианство, и для монаха всегда мирское христианство будет казаться розовым. Вот Достоевского Леонтьев обвинял в розовом христианстве, разбавленном. Но, памятуя о том, что, конечно, Достоевский не писал житие старца Амвросия, надо сказать, что еще многие детали, по крайней мере, облика и внешней жизни заставляют вспомнить именно Оптину и старца Амвросия. Ну вот вспомните скит, куда едет Федор Павлович с сыновьями, скит, где монашествует сын его, Алеша Карамазов, находится недалеко от города Скота-Прегуньевск. Через Козельск перегоняли огромные стада скота из южных губерний в центральный. То есть Скотопригоневск сильно сходен, похож на Козельск. Другая деталь. Помните, есть монах, суровый такой оппонент, критик Зосима, который говорит, конфетками послушников искушал. И преподобный Амвросий порой послушникам, особенно из бедных семей, давал порой леденцы, пряники, как-то вот их утешал в достаточно суровом монастырском посте. Так что тоже черточка из жизни. Потом, помните, главка «Тлетворный дух». Незадолго до кончины старец Амвросий говорил, когда я умру, будет искушение. И правда, на четвертый день, а его не хоронили пять дней во гробе его тело лежало, на четвертый день появился этот самый «Тлетворный дух», который, по воспоминаниям современников, впрочем, уже на пятый день сменился благоуханием. Так что много таких вот черт внешнего сходства. Помятую, что, конечно, это сходство внешне. Это роман, это художественный образ, а Зосима – это собирательный образ нескольких, наверное, святых, не только старца Амвросия. Ну вот, и Достоевский тоже способствовал, конечно, известности преподобного Амвросия. Хотя сам он приехал в Оптину как кающийся грешник, и также приезжали все другие писатели, кто был нравственно и религиозно вменяем. Ну, скажем, к сожалению, нельзя этого сказать о Льве Николаевиче Толстом, который к старцу явился как совопросник, как диспутант, подискутировать, поспорить. Но большинство-то совсем с другим настроением входило в приемную к преподобному Амвросию. Будущий старец, шестой из восьми детей в семье Пономаря. Отец его Пономарь, дед священник. Понятно, что мальчик с детства был приобщен к вере. Он и пел, и алтарничал. В то же время очень живой, веселый, даже озорной. Сам вспоминал: «Мать велит мне качать младшего в люльке. Едва он заснет, я прыг в окошко, и айда играть с ребятами». Ну, понятно, что внук священника поступил в Тамбовское духовное училище, которое окончил с отличием, затем Тамбовская духовная семинария. Ее он завершил в 1836 году. По воспоминаниям однокашников, то, что другим давалось многими молитвами, месяцами зубрежки, Александр усваивал легко, словно ловил на лету. Особенно удавались ему языки, но прекрасно шли и богословские науки. Но уже в зрелом возрасте старец знал 5 языков. Правда, по смирению сам говорил: «То, что я знал, все забыл». Ну, я хочу сказать, что мне доводилось видеть в архиве Оптиной пустыни, который сейчас хранится в отделе рукописи Российской государственной библиотеки, его редакторскую правку, из которой ясно, что он греческий не забыл. Встречаются там даже некоторые греческие слова, которые он на полях пишет. Так что говорил старец это, конечно, по смирению. В Оптину пустынь он поступил не сразу. Поначалу вообще в семинарии ему предрекали все, что он будет белым священником. И казалось естественно для него. Он такой вот весельчак, отчасти даже балагур. Человек с прекрасным чувством юмора. Очень живой, веселый. Но вот за год до окончания семинарии в 1835 году он впервые тяжко заболел. Болезни не отступят от него потом уже, он будет периодически на грани жизни и смерти. Но вот первый раз он дал обет, что если Господь поможет ему исцелиться, он примет монашество. Он, правда, был исцелен, но, как сам потом вспоминал, первое время после семинарии я все жался. То есть он не мог сразу решиться на монашество, но обет связывал его, он не мог и жениться. Значит, невозможно было принять сан. Целебатных священников тогда, в XIX веке, фактически не было. И вот будущий старец, тогда Александр Михайлович Гренков, или уж если говорить совсем, как тогда говорили, Александр Михайлов Гренков, поступает преподавателем греческого языка и латыни в Липецкое духовное училище. Там он получает мизерное жалование, вынужден подрабатывать репетитором, и в этом качестве вот учат латыни некоторых дворянских детей, становится известным в свете, как тогда говорили. И некоторые матери даже готовы выдать своих дочерей за, казалось бы, вот такого перспективного молодого человека. Богобоязненного, верующего и в то же время веселого, живого. Никто не знает, что этот, казалось бы, светский молодой человек, который смешит дам где-то на балу, ночью молится на коленях, живет в разладе с собой. И плоды этой молитвы ночной, этих бдений, это его бегство, можно сказать, из мира. Он сначала едет в Троице-Сергиеву лавру, к гробу учителя монашества, преподобного Сергия Радонежского. Потом он едет к затворнику и старцу Илариону, и Иларион ему советует: «Иди в Оптину, ты там нужен. Можно было бы пойти и в Саров, но там уже не осталось великих старцев». Восприняв этот совет, Александр переступает порог Оптиной пустыни в 1840 году. Как сам потом вспоминал старец: «Я из мира бежал, боялся, что друзья меня уговорят остаться в миру». Наступает 1 сентября, день церковного новолетия, начало учебного года. Всегда аккуратный Александр Горенков в этот раз не вышел на занятия. Вскоре недоумения разрешились. Бывший преподаватель греческого и латыни пишет из Оптиной, что ждет указ Святейшего Синода о его причтении к братьям, к послушникам. Вскоре он получил из Синода указ, несколько лет послушничества и затем принятие монашеского пострига в 1842 году. В самом начале своего послушания в Оптиной Александр Гренков был под руководством преподобного Льва. Чувствуя, что его дни сочтены, преподобный Лев Оптинский привел однажды Александра к своему ученику, старцу Макарию. «Из полы в полу передаю тебе этого послушника. Что хочешь, что с ним и делай». Надо сказать, что старец Лев смирял Александра, но когда тот, смущенный, отходил после жесткого вразумления старца Льва, говорил келейникам: «Посмотрите хорошенько на Александра, великий будет человек». Ну вот, монах с 1840 года, а затем через один год, в 1843 году иродиакон, и еще два года спустя иеромонах. Во время поездки в Калугу для рукоположения в сан иеромонаха отец Амвросий, так теперь его звали в монашестве, изнуренный постом, схватил сильную простуду. Болезнь дала осложнение на внутренние органы, и после этого, в общем, он уже до конца не выздоравливал. Дошло до того, что, когда казалось, что он вообще уже скоро отойдет к Господу, его в 1846 году вывели за штат, как неспособного ни к какому церковному или иному послушанию. Будучи рукоположенным в сан иеромонахом, он не мог держать чашу причастия, не хватало сил. Ему поминутно приходилось уходить в алтарь отдыхать. Ну вот, два года где-то между жизнью и смертью, а потом больной человек, который ел только протертую пищу, причем как ребенок, который, если было больше 18 градусов тепла, покрывался испариной. Если было меньше, болезненно зяб. Поэтому он, когда даже шел в церковь, он брал с собой обязательно холщовый мешок, в котором была сменная одежда, сменное белье, переодеваться. Ну вот, действительно, сила Божия в немощи совершается. У преподобного Амвросия открылся дар старца. Это заметил калужский епископ, когда приезжал в Оптину. Он сказал как-то Амвросию: «А знаешь что, Амвросий, помогай-ка ты, пожалуй, старцу Макарию в духовничестве». И затем улыбнулся. Это, правда, наука не семинарская, но зато монашеская. Семинаристов в то время было по пальцам сосчитать, наверное, во всей калужской епархии в монастырях. Семинарист считался человеком особо образованным, и поэтому так немного семинаристов смиряли обычно в обителях. И вот начинается старчество. Причем, если подумать, старцу было немного, ему было где-то 36-37 лет, когда он начал свой подвиг. Потому что старчество никак не связано с возрастом. Старец не обязательно старик, убеленный сединами. Это может быть человек и сравнительно молодой. Ну, еще не раз будет болезнь одолевать старца. В 1869 году даже потеряли надежду на то, что он поправится, привезли к его постели калужскую чудотворную икону Божией Матери, и после молебна он получил облегчение. Про себя он говорил: монаху не надо лечиться, ему следует только подлечиваться. Молодого монаха болезнь избавляет от многих искушений, а старому служит к смирению. Еще он говорил так стихами: «Терпел Елисей, терпел Моисей, терпел Илия, потерплю же и я». Вообще, надо сказать, что уже став духовником и старцем, порой своих духовных чад преподобный Амвросий учил такими то ли пословицами, то ли стихами, рифмованными словами, которые сам же и сочинял. Ну, например, они, конечно, эти рифмованные строки хорошо запоминались и разносились эхом народного благочестия. Как жить? Жить не тужить, никого не обижать, никому не досаждать, всем мое почтение. Иной раз рассказывал что-то вроде притчи. Ну вот, например, как-то раз на вопрос тоже «как жить?» говорит: «А жить надо, как колесо вертится». Его спрашивают, что он имеет в виду. И тогда он объясняет, что колесо только одной точкой земли касается, а мы на землю всем телом ляжем и лежим. Ну, мужику одному так вот целую притчу рассказал. Говорит: «А вот ты знаешь», мужик жаловался, что искушений много, а старец ему говорит: «А ты знаешь, как-то раз один крестьянин ехал через ярмарку. Ему говорят, куда ж ты, на лошадке, да через ярмарку. А он но, и так на телеге всю ярмарку проехал. Мол, не оставляй труда, молись. Иной раз говорил так: кто всем уступает, тот больше приобретает. Такие слова от него можно было услышать. Или, например, где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Понятно, что слова эти старца, они и сейчас живы, их можно услышать от священников, в Оптиной в том числе, их можно прочитать на закладках для книг, которые сейчас в Оптиной пустыне делают. Весь день старца был отдан молитве Богу и людям. Вставал он 4-5 утра, начиналось утреннее правило, потом один молился. С 9 начинал прием монахов, а потом мирян. Часа в 2 скудная трапеза. Затем он на час-полтора оставался один. Затем читалась вечерня и до ночи прием. Часов в 11 уже вечера, длинное вечернее правило, и не раньше полуночи старец оставался, наконец, один. И то бывало, что он даже и ночью вел переписку. При старце Амвросии паломчество в Оптину чрезвычайно возросло. Шли простолюдины, шли, как говорится, люди известные, знаменитые того времени. И ко всем он находил свой подход, свои пастырские слова. Ну, например, вот женщину он учил, как спасти курочек, которые слепли. И в то же время он находил нужные слова для беседы с Федором Достоевским или Владимиром Соловьевым, которые у него были. О Достоевском, который посетил старца, преподобный Амвросий отозвался, можно сказать, с похвалой. Этот кающийся. А Льве Толстом, который у преподобного Амвросия побывал несколько раз, старец отозвался так: гордый очень, по другой версии гордыня, в любом случае отметив одно из главных свойств Льва Николаевича Толстого. Кроме духовничества, окормления монахов и мирян, преподобный Амвросий продолжал издательские труды старца Макария, своего учителя. Он издал, в частности, и письма преподобного Макария, огромный многотомный труд. Издавал он у святых отцов. В то же время преподобный старец основывал некоторые женские монастыри. Особо знаменит среди них Казанский, Горский, Шамардинский монастырь, точнее даже так, Казанская, Горская, Шамардинская женская община. Потому что статус монастыря обитель получила уже после блаженной кончины старца. В Шамардино преподобный Амвросий и почил. Почил он 10-го, по современному стилю 23 октября, 1891 года. Причем надо сказать, что спорили, где его хоронить. Даже сам епископ Калужский колебался, в Шамардино или в Оптиной. Все-таки решились хоронить вместе его главного подвига в Оптиной, где сейчас и почивают его святые мощи. Но в настоящий момент они временно в Казанском храме, а после окончания ремонта в Введенском соборе будут перенесены в северный Амвросиевский предел храма во имя видения Пресвятой Богородицы. Что же касается преподобных Макария и Льва Оптинских, то их святые мощи почивают с правой стороны, можно сказать, на правом клиросе Владимирского храма Оптиной пустыни. Мы продолжим наш разговор о святых оптинских старцах позднее, братья и сестры. А сейчас я с вами прощаюсь. Храни вас Господь.
Очередную передачу из радиоцикла «Благословенная Оптина» подготовил и провел историк Сергей Владимирович Бушуев.